Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 1022 дня войны, среды 11 декабря. Вот главное. Количество погибших от российского удара по Запорожью выросло до 9 человек. Издания «Рейтер» и «Политика» опубликовали кулуарные подробности подготовки к мирным переговорам по Украине. Обсуждается введение миротворцев, Трампа просят надавить на Путина. Выстрелы в спину Украине. Как американские, европейские снайперские винтовки и патроны поставляются в Россию? Предполагаемые агенты российских спецслужб Британии обсуждали похищение и убийство журналистов-расследователей Романа Доброхотова и Христа Грозева. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовила аналитическая служба «Голоса Америки».
Число погибших при российском ударе по Запорожью достигло 9 человек. На месте атаки продолжались спасательные работы. В больнице умер раненый 74-летний мирный житель, а из-под завалов достали тело еще одного погибшего. До 22 человек выросло число пострадавших. Напомним, что во вторник в результате российской атаки была разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом дома. Вот что рассказывает врач Анна Зубченко, очевидица атаки.
Я находилась в своем кабинете. В этот момент прозвучал взрыв. Взрыва я не слышала. Слышала, как потолок упал мне на голову. Рядом со мной находился другой врач. Ее привалило сильнее. Я сразу выбралась, начала кричать «помоги». Позвонила мужу, прибежал муж, сразу подъехали спасатели, меня достали. Рядом со мной доктор была, я ее частично откопала, частично достали уже спасатели. Конечно, паника, но больше меня испугала тишина, люди совершенно не кричали. Я выбралась и пыталась помочь, никто не кричал.
Это был комментарий врача из Запорожья Анны Зубченко, которую атака застала на рабочем месте. Цитата по агентству «Рейтер». Украинские беспилотники, по данным Генштаба ВСУ, совершили атаку на топливный энергетический комплекс в Брянской области. Уточняется, что речь идет о нефтебазе «Брянск», которая является нефтеналивным пунктом нефтепровода «Дружба». Его используют для снабжения российской армии. Российские власти косвенно подтвердили информацию, сообщив, что, цитата, «произошел пожар на производственном объекте, который был оперативно потушен». Кроме того, российская сторона сообщила о ракетной атаке на Таганрог в Ростовской области, в результате которой была повреждена котельная, и несколько десятков домов остались без теплоснабжения. На фронте идут активные бои. По данным ВСУ, с начала суток на фронте Россия предприняла 140 атак, большинство из них на 4 направлениях – Покровском, Кураховском, а также Времевском и Курском. Как передает Рейтер со ссылкой на данные администрации США, Россия в ближайшие дни вновь может запустить по Украине еще одну экспериментальную гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник». В материале уточняется, что США не считает, что эта ракета радикально способна повлиять на ход войны. Цитата. «Скорее, это просто еще одна попытка России терроризировать Украину, которая потерпит провал». Конец цитаты. Россия утверждает, что наладила промышленное производство ракет «Орешник». Однако, как передает Associated Press со ссылкой на данные разведки США, Россия имеет в распоряжении лишь несколько ракет «Орешник», и они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускает по Украине.
Это была военная сводка, подготовленная аналитической службой «Голоса Америки». Главная международная новость последних дней, касающаяся Украины, это детали и сроки вероятных мирных переговоров, которые публично, но в большей степени кулуарно, обсуждаются в Вашингтоне, Киеве и европейских столицах. Агентство Рейтер пишет, что на встрече в Париже между Зеленским, Трампом и Макроном наметились предварительные очертания того, как могут проходить переговоры. Издание «Политика» пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг обсудят возможность развертывания миротворческих сил в Украине. Сегодня же стало известно, что Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан провели часовой телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась, цитата по пресс-службе Кремля, тема дипломатического урегулирования, в том числе с учетом контактов с рядом западных лидеров. Подробности того, что СМИ пишут о подготовке к мирным переговорам, в аналитической справке «Голоса Америки».
Дональд Трамп и Владимир Зеленский прибыли 7 декабря во Францию для участия в открытии собора Нотр-Дам-де-Пари после реставрации. Перед церемонией открытия они встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудили возможные переговоры России и Украины. Закрытая встреча продолжалась около 35 минут. Сообщается, что избранный президент Трамп вновь подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения огня и начала переговоров, нацеленных на скорейшее завершение войны. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, Дональд Трамп вел себя, цитата, «доброжелательно, уважительно и открыто» и, по-видимому, был настроен слушать. Владимир Зеленский говорил о гарантиях безопасности для Украины и о том, что необходимо заставить Россию прекратить войну. Он опасается, что попытки завершить войну как можно скорее могут привести к тому, что Москва добьется окончания конфликта на своих условиях. По данным одного из источников Рейтер, на встрече в Париже Макрон и Зеленский выражали единую позицию, стараясь убедить Трампа надавить на Москву, а в качестве примера приводили падение режима президента Башара Асада в Сирии. Накануне издание «Политика» получило информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон также планирует обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заморозки войны. Об этом «Политика» пишет со ссылкой на дипломата Европейского Союза и французского чиновника. Ранее польская газета «Речь Посполита» писала о том, что Франция и Польша обсуждают возможность отправки 40 тысяч миротворцев в Украину. Дипломат ЕС подтвердил эту информацию «Политика», но не уточнил, какие именно страны могут направить своих военных в Украину. А венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что на протяжении часа обсуждал с Владимиром Путиным войну в Украине. Об этом премьер-министр Венгрии написал на своей странице в соцсети X. Телефонный звонок состоялся утром во вторник, 11 декабря. В посте Орбан назвал эти недели войны в Украине, цитата, «самыми опасными» и заявил, что делается все возможное с точки зрения дипломатии для прекращения огня и начала мирных переговоров. Другие подробности звонка не приводятся.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о подготовке к мирным переговорам по Украине, которые могут начаться в ближайшие недели. Послы Евросоюза сегодня согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Как передает «Настоящее время», издание ранее ознакомилось с проектом санкций, они будут касаться в первую очередь теневого флота танкеров, которые в обход уже наложенных санкций вывозят за рубеж российскую нефть. Под санкции попадут в частности танкеры под флагами третьих стран. В проекте также было указано, что под санкции могут попасть глава Мордовии Артем Сдунов, певица Лариса Долина, российские военные, сотрудники «Газпрома», китайские бизнесмены, а также северокорейские военные, в том числе замначальника генштаба КНДР Ким Йон Бок и министр обороны Но Кван Чхоль. Уточняется, что в санкционный список также могут попасть одна из крупнейших компаний-девелоперов России ПИК и ее основной акционер Сергей Гордеев, а также китайские компании и связанные с ними бизнесмены. Их обвиняют в поставках двигателей для российских беспилотников. Как сообщает Deutsche Welle, соглашение о 15-м пакете санкций подписали постоянные представители 27 стран Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз совместно со странами «Большой семерки» намерен, цитата, «и дальше давить на Кремль». Согласование пакета санкций подтвердило и представительство Венгрии в Евросоюзе. Сегодня же стало известно, что Евросоюз готовит и следующий, 16-й пакет санкций против России. Он может быть приурочен к 24 февраля 2025 года, третьей годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину. Соединенные Штаты на этой неделе объявили о выделении Украине займа в размере 20 миллиардов долларов, обеспеченного процентами, полученными от замороженных российских активов. Эти средства составляют значительную часть новых займов на сумму 50 миллиардов долларов, которые были окончательно утверждены в октябре странами Большой Семерки с целью помочь Киеву поддерживать страну в условиях сопротивления российскому вторжению. Выделение займа происходит на фоне завершения президентского срока Джо Байдена и вероятного изменения политики Вашингтона в отношении дальнейшей поддержки Киева. Как заявила министр финансов Джанет Йеллен, объявляя о решении, эти средства, цитата, «оплаченные за счет прибыли от замороженных российских активов, обеспечат Украине важнейшую поддержку в защите страны от неспровоцированной военной агрессии». При этом, несмотря на продолжающуюся поддержку Киева Вашингтоном и Брюсселем и многочисленные западные санкции, снайперские винтовки и патроны из ЕС и США продолжают поступать на вооружение российской армии. Об этом пишет издание «Инсайдер» в новом расследовании под названием «Выстрелы в спину». Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
Несмотря на санкции против России, компании из ЕС, США и Турции продолжают поставлять стране оружие через третьи государства. С начала войны в разы увеличились отгрузки винтовок и патронов в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Через эти страны оружие и боеприпасы везут в Россию для использования в войне с Украиной, пишет издание The Insider. Журналисты отследили маршруты поставок и установили связь западных компаний с российскими импортерами оружия. Эмбарго на экспорт оружия в Российскую Федерацию Евросоюз ввел еще 10 лет назад, в 2014 году, после аннексии Крыма и начала военных действий на территории так называемых ЛНР и ДНР. Тем не менее, в России до сих пор получают и используют западное оружие, в частности, винтовки производства США, Британии и Австрии. Поставки организуют как крупные компании, так и частные лица. Среди поставщиков, которые наладили экспорт западного оружия в Россию, инсайдер называет москвича Сергея Кириченко, 1982 года рождения. В профиль в телеграм-каналах он регулярно публикует объявления о продаже американских винтовок Proof Research, в том числе анонсируя скорые поставки оружия. При этом за одну винтовку Кириченко просит 17 тысяч долларов, когда в США она стоит около 3 тысяч. Но это лишь частный случай. Инсайдер приводит примеры компаний в Казахстане и Кыргызстане, чьи обороты с 2023 года значительно выросли. Так, киргизский поставщик оружия Эдельвейс в 2023 году заплатил почти вдвое больше налогов в госказну по сравнению с 2020-м. Тем временем экспорт оружия из ЕС, Турции и США в Армению, Грузию, Казахстан и Кыргызстан за три года вырос в 2.5 раза – с 20 тысяч стволов в 2020 году до 53 тысяч в 2023-м. Появились и новые маршруты. Например, Кыргызстан в 2020-2021 годах вообще не приобретал оружие в Италии, а в следующие два года купил более 5,5 тысяч стволов. И это только некоторые примеры. В расследовании инсайдера указано множество компаний и частных лиц, которые участвуют в поставках западного оружия в Россию вопреки санкциям.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о том, как российские снайперы продолжают ежегодно получать тысячи западных винтовок и миллионы патронов, несмотря на многочисленные санкции. В заключение подкаста мы рассказываем о том, как российские власти пытаются подавить несогласных с режимом, как внутри страны, так и извне. Сегодня стало известно, что граждане Болгарии, обвиняемые в шпионаже в пользу России, обсуждали похищение журналиста Романа Доброхотова и убийство журналиста-расследователя Беллингкэт Христа Грозева. Об этом пишут издания BBC и The Telegraph со ссылкой на материалы дела из британского суда. В ходе слушаний выяснилось, что предполагаемый руководитель группы шпионов Ян Марсалик и гражданин Болгарии Орлин Русев в августе 2022 года обсуждали операцию под названием «Рыбацкая лодка». Суть ее состояла в похищении и вывозе Романа Доброхотова на моторной лодке из Великобритании, где тогда жил журналист. В операции планировали задействовать 4 человек, в том числе еще 2 болгарских граждан, обвиняемых по делу о шпионаже в пользу России. Журналисты намеревались вывести в международные воды или в Сирию, где тогда воевали россияне. В 2021 году за Доброхотовым следили, в частности, в Германии и в Испании. Сообщается, что еще одна подсудимая, Катрин Иванова, летала с ним в самолете и передавала выведанную информацию в групповой чат. Также группа обсуждала возможность убийства Доброхотова. В частности, руководитель группы «Марсалик» предлагал, цитата, «сжечь его заживо на улице, опрыскать какой-нибудь сверхсильной кислотой, как северокорейцы, или рицином». В итоге группа предполагаемых российских шпионов отказалась от похищения Доброхотова, потому что операцию должна была проводить команда, некоторые члены которой жили в Великобритании, и это вызывало беспокойство, поскольку такого опыта у команды не было. Также члены команды обсуждали похищение и убийство журналиста-расследователя Беллингкэт Христа Грозева. Утверждается, что группа выполнила 6 операций по заказу российских спецслужб на территории Великобритании. Доброхотов публикацию пока не комментировал. На этом на сегодня все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, включая звукорежиссера Александра Зимуху. До свидания.